эфира программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних тем. Читачи и слухачи «Свободы у тюрьмах» лечат, что здоровье Владимира Некляева потребное усёй Беларуси. Раз 11 месяцев после жорсткого сбитца былый политвязень так и не отрымал належной терапии. Карная психиатрия. Мастацкая супольность выступает у оборону мастака Бисмарка. Белорусские тюрьмы. История и сучасность. Накольки небеспечно опынуться у одной камеры засудженным с низким статусом тюрьма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Сегодняшнюю программу почну с читацких дописов, что з'явилися на форуме нашего сайта у сувязи с адмовой криминально-поправчей инспекции Ленинского района Менску у просьбе былого кандидата на президенты Владимира Некляева выехать, лечиться у одну из заходних клиник. Як умовно осудженный Некляев решением суду повинен что дня знаходиться у хате от 20.00 до 6.00 раницы и до того ж он не мусить покидать межи Менску. Так само инспекция аргумента что в Беларуси есть добрые специалисты-медики и добрая система оховы здоровья. Нагадаем, что медичные проблемы поэта почались летось 19 снежня, коли он был жорстко сбиты супрацовниками спецслужбов. У вынику серьезной черепно-мозговой травмы он трапил у реанимацию Менского шпиталя худкой допомоги, однако поводле рекомендации самого верху был не у забаве, гэтак мовить переведены у СИЗА КДБ. За час арыш что поэт перенес несколько тяжких гипертоничных кризов. А теперь непосредственно до читацких дописов.
И это у Беларуси добрая система оховы здоровья. Николи не забуду задоволенную ухмылку министра оховы здоровья на пресс-конференции 20 снежня, одразу после выборов, коли Лукашенко расповедал про сбитё кандидатов на президента, якія, мавляў, захотели стать президентами, да атрымали адамапу по голове дубинкой.
Дорогий Владимир, з'їжджайте і отпочніть психологічно від усіх ваших психотравмов. Уявіть собі, що буде робити той, хто вас кинув у тюрму, а так само його саудільники. Коли вони тяжко захворіють, наприклад, на онкологію, їх не прийме аніводна країна у світі.
Спадар Некляєв, їдьте і лячите своє здоров'я там, де вам потрібно. А лукашистов посилайте, ваше здоров'я потрібно не тільки вам, але й нам, і Білорусі нашій.
Який на сам реч стан здоров'я у Владимира Некляєва і що кажуть у гэтай сувязі незалежні експерти, питаються інші наші слухачі і читачі, у тим ліку і з зони. Що до здоров'я у Владимира Некляєва, то сам ён про гэта не любить скардзіцца і тримається по-мужчынску. Але, як удалося висвітліть у близьких йому людей, у його зустається високим тиск, його по-ранейшому переслідують нестерпні фізичні болі, винік травмов під час збиття 19 снежня. Особливо поэта непокоїть храбет, вимушене наїнання викликає саправдні покути. Попередній діагноз, до якого на підставі проведеної у Менску діагностики схиляються до спеціалісти заходньої клініки, виглядає достатково серйозним. Подчас телефонной размовы Владимир Некляев подяковал всем, кто за его переживает, и он переконан, что вынесенный ему вырок не есть присудом на колецтво, а тем больше на что-то еще горшее. И он кажет, что есть конституция, где записано, что наивысшая каштовность – это человечее житё, а тому человек мое право любым способом свое житё бронить. И сгодно с конституцией Владимир Некляев свое житё бронить будет. Тем больше, что весь этот час его, кажет поэт, лечили совсем не лекары. Вот урывок с нашей размовы.
Конкретно упадка со мной меня лечили совсем не лекары. Наилепшее, что они могли, мы не могли себе выявить, это промолчать в этих выпадках, когда было сказать відовожну неправду.
Коли з вами здарилось, особисто я сама говорила з лекарами, були люди з такого кваліфікованого, які говорили, що яны увогуле голосовали за вас, і яны б оказали задавальнення вам консультаційну допомогу, гэта була частка людей. І з іншого боку, були люди, які говорили, що ми усёй душой, але що ми можемо зробити? Что может заработать лекар? Вот какая могла быть его позиция?
Я думаю, что по меньшей мере не порушать клятву Гиппократа. То, что лекарь это кажется, это на самом деле. Вот, скажем, одной же, когда я был у американцев, внутренней стороне ДВА, у меня был такой крыс небезопасный уже для жизни, что там администрация сполохалась и выписала худкую допомогу. И они интенсивно пошли настаивать на том, что они должны забрать меня в клинику, бо у той ситуации, в которой я нахожусь, мне, значит, свет погрозы для моего жизни. А их просто выпали у каршель с камеры и дальше на волю. Так что на самом деле они пробовали не выполнить свой обовязок, обовязок государства, или это им просто не дали зарабить. Были иные выпадки, скажем, тому лекару, який мені виписав з палати реанімації, нічого не змінило, сказати цим людям, вибачайте, є у нас свої методики, і ми не можемо чоловіка з такої травми, не провівши обслідування і не почекавши, там треба було як мінімум по їх усіх прописаннях, як мінімум сутки треба було назирати мені, а не півгодини, це було. Це вже було моральне рішення. І коли б він вирішив інакше, а не віддав мене у тюрму, ніхто б, я думаю, його із роботи не викинув. Йому зараз потискали руку його на колеги, а він зараз заслужився за того, що він начальником сказав, що руку йому, наскільки я веду, стараються не потискати.
Скажіть, ось теперішня ситуація з медициною, її можна порівняти ось зі сталінськими часами?
Абсолютно, абсолютно зараз усе підпорядковане конкретно владі, конкретно одному чоловіку, у тим ліку медицина. Вона, значить, робиться заглядкою на те, а що мені за це може бути?
Це був Владимир Некляєв. У ефірі «Свобода у тюрмах» з вами Алена Строва.
Білоруські тюрми. Історія і сучасність.
Правовая организационная пирамида карной психиатрии складалася у СССР на протягу десятков годов. Цалком юридичная база для репрессивной советской психиатрии была сформованная до середины 1950-х. Всем антисоветско настроенным громадянам погрожала не только тяжкая по воде криминального кодекса покарання на ровне с забойцами и рабовниками, але яще и моральное принижение по воде советских законов, политичные дисциденты утрымлівалися разом з найбольш небезпечними вар'ятами, што ўжо само па сабе з'яўлялася катаваннем і здзекам. Ужо пры канцы 1930-х на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі існавала некалькі вар'ятняў, дзе разам з сапраўднымі душэўнахворамі утрымліваліся і іншадумцы. Самы вядомы прыклад утрымання беларускіх іншадумцаў у вар'ятнях сталінскіх часоў – гібель першага старшыні савецкага ўраду Беларусі Цішкі Гартнага у Магілёўскай психіатрычнай лякарні. Гэта здарылася ў 1937-м. Так трымалі тады душэўнахворых, якія здзейснілі дзяржаўныя злачынствы. Рашэнне прымалі не толькі суды, але і асобная нарада пры НКВД. Тэму працягвае Сергей Астраўцоў.
Кіраўнік юрыдычнай камісіі беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла пацвярджае, што псіхіятрычная медыцына ўжывалася супраць незадаволеных і ў пазнейшы час.
И некоторых признавали, да, шизофрениками, хотя люди просто критиковали власти, пытались защитить себя, своих близких, права отстаивать свои.
У 1990 годзе была нават часова створаная Камісія Верховнага Савету Беларусі, каб праследаваць факты выкарыстання псіхіятрыі ў палітычных і рэпрэсіўных мэтах. Сярод найбольш гучных судовых пазоваў, якія ўдалося ініцыяваць з дапамогай той камісіі, пазоў матэматыка Эдуарда Буданіцкага. Пры канцы 1950-х ён у ліку лепшых студэнтаў матэматычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту быў накіраваны на мехмат Маскоўскага універсітэту, дзе скончыў таксама і аспірантуру. У 1981 і 83 годах Буданіцкага гвалтоўна змяшчалі ў менскую псіхіятрычную лякарню «Навінкі». за критику выступлений на 22-м съезде члена Политбюро ЦК КПСС Гришина. На подставе того, что Буданист лечил, что может выступать с критичными заувагами супроть КПСС, ему был поставлен диагноз параноидная шизофрения. У новинках математик и иншие подобные ему диссиденты у якости примусового лечения отрывали курс инсулинокоматозной терапии. С допомогой великих дозов инсулину, так званых психов, погружали у штучную гипогликемичную кому. До конца 1980-х подобные деяния психиатров до таких хворых, как буданисты, лечились законными. Сегодня у Палаты представников лежит проект новой редакции закону о психиатричной допомозе, который поступил из Ураду. Згодно ему, на примусовое лечение может накировать не только суд, как теперь, але и прокурор. Комментуя Гарри Паганяйло.
Говорят о людях, говорят о соблюдении их прав, в том числе на медицинскую помощь, психиатрическую помощь. А на самом деле пытаются психиатрию поставить на службу нашим органам, которые по существу ведут тотальный контроль за всеми, кто чуть-чуть шевелится, кто имеет свое собственное мнение и пытается публично его высказывать.
Белорусская мастацкая супольность выступает сегодня в оборону мастака Виталия Калгина, ведомого как Бисмарк. Фрунзенский районный суд столицы постановил накировать его на примусовое лечение в психиатричную установу у вёсцы Гайтюнишки Вороновского району. Недавно Менский городский суд отхилил ходатайство адвоката относно смены присуду, и Виталия Калгина накировали у закрытую медустанову у Гайтюнишках, якая находится в доме крепости, уникальным для Беларуси помнику архитектуры. Решение о примусовом лечении было принято после бойки, в якой удельничал и потерпел сам Калгин. Диагноз на конт шизофрении был поставлен ему еще в советский час затворы, кажуть коллеги-мастаки. Мастацтва речь тонкая. Коли подходить до его с консервативных позиций, то все, что не отповедает реалистичному выявлению человека, природы, свету, не является мастацтвом, творчеством, а гримзолями, песканем паперы, псованием холста. Коли идти далей у высновах, то автора таких картин можно назвать не вельми адекватным, навод увогуле хворым, які не здольны намалевать правильный пейзаж, але упарты тиражуя свои творы.
У эфиры «Свобода у турмах» протяг расповеду Сергея Остраўцова про примусовое лечение мастака Бисмарка у вар'ятні у Гайтюнюшках не в забаве.
Ці прайшла Беларусь нижнюю кропку экономичного кризису? Ці свечыць про кризис верхов конфликт поміж урадом и администрацией президента и критика Лукашенко ураду? У чем природа гэтага конфликту? Гэта конфликт идеологиев ці барацьба за статусы? По гэтых пытаннях праскім акценце вядуць спрэчку эканамісты Міхась Залескі і Сергей Чалы.
У эфіры «Свабода ў турмах» Сергей Астраўцоў працягвае расповед пра карную псіхіятрыю ў Беларусі.
Мастацтвазнаўца Сергей Харэвскі асабіста знаёмы з Віталем Калгіным Бісмарком.
Я быў знаёмы з творчасцю этого мастака ўжо даўно, з самага пачатку 90-х гадоў. Мы прымалі ўдзел у фэсце Познані в Польшчы «Остры народ дэкадэнцыі», «Пэскае вяртанне дэкадэнцыі». Ён там рабіў перформанс у памешканні колішня калегіума езуіцка, век мае быць сваёй манеры. Там были клетки с живыми курами, и он читал свои манифесты. И в контексте этого феста, где подобных перформеров было шмат, то он выглядит целиком натурально. А паза своим выступом, паза своей творчества, это был, ну, звичайно, такой человек. И тому вся эта история выглядит вельми дивно, бо большинство мастаков, там больше мастаков-перформеров, мастаков, которые лавят некие акции, их деяния, многие могут показаться незвычайными, не у нормы. Варто заходить только Менский фест, новинки, которые проходят что год.
Коли такие специалисты из милиции завитают на гэты мастацкий фест, творчесть многих мастаков из разных краинов может сдаться им ненормальной, робить допущение мастацтвазнаўца Сергей Харевский. И он разважая.
Это вельми небеспечный такий знак, что фактично, меркуючи с того, что мы видим, нас такая виноватица в ягоной творчести, то бок диагноз поставили на подставе ягоной творчести, явно не мастацтвазнаўца, скажем так. За этого человека взятыми, это наивысшая ступень жесткости и бесчеловечности в отношении до этого человека. Так и на самом деле, ничем как бы не погрожал громадству.
Меркуях Сергей Харевский.
Як я сам мастак отримував мастацьку едукацію, я ведаю, що видно шмат моїх колишніх однокласників, одногрупників, колег. Насамрэч люди можуть бути з подвіжної психіки. Історія нашого мастацтва і всесвітнього мастацтва ведає відно шмат насамрэч геніїв, які мали деякі проблеми. То тут треба докладно визначити, чи був це соціальний чоловік небезпечний. Я лічу, що це така вельми красомовна ілюстрація до ненормального стану речі у нашому громадстві.
Керівник юридичної комісії Білоруського Хельсінського комітету Гари Паганяйла так само ведає про становище мастака Віталія Калгіна.
В случае з нашим художником я знаю такі примери, коли і серед педагогів, і серед інженерів, серед художників, артистів є люди з відклоненнями психічного здоров'я, причому є і в тяжкій формі шизофренія, але вона розвивається таким образом, который не делает их особо опасными, а социально опасными для окружающих. И они могут спокойно определенное время трудиться, выполнять свои общественные публичные функции. Тот же художник может рисовать прекрасные полотна, писать, его картины будут пользоваться успехом. Но есть период, когда болезнь обостряется, и ему нужно проходить лечение, и он может быть менее энергичен в своей профессии. И, может быть, даже и конфликтен в какой-то степени, но, в принципе, все в рамках допустимого. Не требуется какой-то изоляции их в медицинских учреждениях, тем более такого строгого типа, куда направили нашего художника.
Гари Паганяйла каже, что вернуться назад на волю с закрытых психиатричных установов – надзвичай тяжкая справа.
Он может быть на диспансерном учете, его могут опекать родственники, следить за тем, чтобы в период обострения он именно посещал врачей, вовремя принимал лекарственные препараты, снижающие вот эту симптоматику. Но вот тогда, когда случаются конфликты, случается даже и совершение преступлений, вот тогда, конечно, всей нашей правоохранительной системе проще упрятать человека в медицинское учреждение, потому что это по существу такого закрытого и строгого типа. Потому что это та же самая тюрьма, в которой находятся психически больные люди. Там осуществляется жесткий режим и контроль. И, естественно, оттуда вырваться крайне сложно. По существу это психиатрическая тюрьма.
Мастацтвазнавца Сергей Харевский марив убачить уникальный для Беларуси помник архитектуры дом-крепость у Гайтюнішках, где местится психиатричная установа закрытого типа.
Так вышло, что мне довелось побывать в этих Гайтюнішках. Подъезжали, глядеть на уникальный дом-крепость архитектора Ван Нонхарта, на самой межи с Литвой. Это вояж покинул на нас такое тяжкое вельми уражение, потому что в этом доме крепости, уникальном помнику Ренессанса, 16-го стагодия, теперь вельми жесткая такая фактично турма для социально небеспечных людей с психическим захворыванием. Умовы там абсолютно не людские. Ну и сама местность такая тяжкое уражение робит. Старый закинутый парк, такие черные это присады, дом с толстезными стенами, колись различены на одну семью, а где вымушены жить за кратами, как звери, десятки людей.
Белорусская мастацкая супольность потребовала скликать новую экспертную комиссию, как переглядеть диагноз Виталию Калгину – бисмарку. Покуль что этого домогчися не отрымалося. Калгина отправили у Гайтюнішки.
В ефірі «Свобода у тюрмах» з вами Аліна Строва.
Тюрма і здоров'я.
Сьогодні розмова пойде про психологічний стан зняволених за кратами і тими наступствами для здоров'я і навіть життя в'язня, коли знищається його репутація серед осуджених. А пошнім часом такі спроби адміністрація тюрмов, у приватності серед політв'язнів, робить усе частіше, спробуючи тиснути на людей про тюремні закони об кастах або статуси зняволених. Про недавній випадок з екс-кандидатом на президента політв'язнем Андреєм Санніком Харковом у Бобруйской колонии, рассказала его жонка Ирина Халіп. Она поведомила журналистам, было такое деяние, коли до Санникова у ПКТ подсадили зняволенного с низким статусом, опущенного, на что политвязень отреагировал одразу, обвестивши сухую голодовку, и человека хутенько прибрали. Сглядишь Ирины Халіп, администрация демонстрировала яе мужу: «Гляди, мы можем заразить тебе с охотами, можем дискредитовать, знищить репутацию сярод осудженных». Накольки это небеспечно опынуться у одной камеры с осудженным с низким статусом, тему расследовала Татьяна Поклад.
Написанные турэмные законы об кастах, статусах зняволенных, администрация выкарыстовывает как методы тиску альбо катавання. Так чому ж это так страшно? Знищить репутацию. И як ее можно знищить таким, здавалося б, безхитростным способом? Просто подсадить суседа некого там низкого статусу. Вядома, гэта вельмі сур'ёзная пагроза, тлумачыць Віленчук Валеры Свянкоў, які мае досвід турмаў у Беларусі і Літве і змагаецца цяпер сам за правы зняволеных.
Што касаецца вот гэтых вот апушчаных, разумела, што ніжэй нічога быць уже не можа. Гэта і на зоне, гэта твой аўтарытэт рухнул, і на свабодзе везде будуць ведаць, чуткі гэта ідуць па перасылках, і все размаўляюць.
Правесці пэўны час у адной камеры са зняволеным нізкага статусу азначае стаць такім жа, тлумачыць Валеры Савянкоў.
Зона, напрыклад, да? Міскі ложкі моюцца ў агульнай судамойкі там, на пішэблокі. І каб не спутаць петушыныя міскі і петушыныя ложкі, гэтых вот опушчаных, и они все просверлены дюрочкой. Ну, не дай бог напутать. Это все, когда ты такую ложку возьмешь даже в руки, ты уже можешь попасть туда же в петушайку. Ну, разумеется, про звалт и про некое сбитё. Это чисто метка, как было вядома, где петушиная миска, где... Поэтому обовязково соблюдать эту требуют все инструкции тюремной администрации, потому что это, прежде всего, наверное, на вагах жизни людей. Когда вот такое что-нибудь там напутаешь, что можно и життя лишиться.
Так что погроза Андрея Санникова обвестить сухую голодовку из-за того, что до его у помешкания камерного типа подсадили опущенного, не является некой празмерной реакцией. Зневоленные идут на все, прогадывая Валера Савянкоў, как не трапить у статус опущенного.
Допустим, некоторые, кого галтовно отправляют, допустим, петушатню, чтобы не пойти туда, всякие начинают, ну, как правило, попасть в больничку хочет. А как попасть? Треба проглотить ложку. Те, вот один там, помню, я проглотил. Амаль усе доминушки домино. Усе. Кроме одной, кажется, там пусто-пусто не хапало. Я его, коли вскрыли, и хирург достал. А лишь некоторые по много раз глотают.
Один из наведников сайту «Свободы» написал.
Читал выказывание Санникова у подачи ягоной жонки про то, что ему подсадили осудженного с так званым низким статусом, с яким Андрей Олегович отмовился сядеть у ПКТ. Поводле моих понятий, он зробил все правильно. Але як политику ему огучивать это было б не варто. Для яго все люди повинны быть однольковыми. И он политик, кандидат на президента, а не криминальник. Мне подается, что Ирина таким чином его подставила.
Гэтаму наведніку сайту «Свабоды» адказаў адзін са сталых удзельнікаў перадачаў «Свабода ў турмах».
Падсадка чалавека з нізкім статусам з'яўляецца адным з самых жорсткіх і незаконных відаў прэсінгу на асуджанага. Калі нармальны зэк правядзе ў петушынай хаце або ў дадзеным выпадку адзін на адзін з петухом больш за дзве гадзіны, в іншых турмах больш за суткі, ён аўтаматычна пераводзіцца ў статус чалавека з нізкім статусам. Менш жорсткі від прэсінгу гэта калі, напрыклад, зэка збілі кантралёры, ахоўнікі. Калі чалавека збіваюць у турме, трэба пра гэта крычаць. Тым больш трэба крычаць, калі аказваецца больш жорсткі від прэсінгу.
Андрэй Бандарынка, кіраўнік ініцыятывы ў падтрымку і абароны правоў асуджаных грамадскага аб'яднання «Платформа», які сам правіў 2 гады за кратамі, патлумачыў, што ў такіх пытаннях патрабуецца разуменне шматлікіх нюансаў. Тут усё знаходзіцца на надзвычай тонкай грані. Андрэй Бандарынка.
Поскольку те законы, которые созданы на зоне, они ж не были созданы вот там вчера или позавчера или год назад, они создавались десятилетиями, и это все настолько укоренилось, что это является нормой поведения там. И если на сегодняшний день любому зэку сказать, что, вы знаете, вот этот отсаженный, он человек, у него сломана судьба, вас просто не поймут. Для зэка, находящегося там, это абсолютная норма. Как будто им это с детства прививали. И любое нарушение этого закона, оно там чревато огромнейшими последствиями, поэтому ты начинаешь к этим законам очень быстро привыкать, иначе ты там не выживешь.
Так каже Андрій Бондаренко, керівник ініціативи у підтримку і оборони правов осуджених громадського об'єднання «Платформа». Адміністрація використовує гетеї туремні закони у своїх метах, але і сама їм підпорядкується, каже Валерій Савянку.
Адміністрація вельми-вельми строго виконує гетеї всі інструкції і розділяє вельми строго, тому що це небезпечно для самої адміністрації. Коли, допустим, здарится так, что с этой низкой касты осужденный попал працевать, допустим, поваром в столовую, это будет бунт, а будет бунт, будут трупы, будут забитые, будут спаленные бараки, майомость будет посхоженная, пожар, ну, могут даже сирот конвоя и администрации быть потерпелые.
Ви слухали програму «Свобода у турмах». З вами була Аліна Струва. Зустрінемося про тиждень.